Элена Ферранте. Дни одиночества. Глава первая. Однажды в апреле, сразу после обеда, мой муж вдруг заявил, что решил уйти от меня. В это время мы убирали со стола. Дети, как обычно, ссорились в соседней комнате, а собака, тихо урча, дремала возле батареи. Он сказал, что совсем запутался, и его одолевают приступы усталости, досады, а может быть, и малодушия. Он долго говорил о 15 годах, что мы прожили в браке, и о наших детях. Добавил еще, что ни в чем не винит ни детей, ни меня. Он вел себя по обыкновению очень сдержанно, за исключением резкого жеста рукой, когда с каким-то детским выражением лица принялся объяснять, как некие странные приглушенные голоса зовут его неведомо куда. Взяв всю вину на себя, он тихонько вышел из квартиры, а я, не в силах пошевелиться, так и осталась стоять возле раковины. Всю ночь одна в огромной супружеской кровати я только об этом и думала. Сколько я не перебирала в уме последние годы брака, я так и не поняла, из-за чего наши отношения дали трещину. Я хорошо знала мужа. Человеком он был спокойным, дорожил и домом, и семьей. Нам все еще нравилось разговаривать друг с другом, обниматься и целоваться. Иногда он смешил меня буквально до слез. Я просто не могла поверить, что он и в самом деле решил уйти. Вспомнив, что он не взял ничего из дорогих ему вещей и даже не попрощался с детьми, я подумала, что не стоит беспокоиться, все обойдется. Наверное, он переживал один из тех моментов, о которых пишут в книгах, когда главный герой слишком бурно воспринимает обычную неудовлетворенность жизнью. Кстати, это было не впервые. Воспоминания нахлынули с такой силой, что я беспокойно заворочилась в постели. Однажды, много лет назад, мы и знакомы-то тогда были всего 6 месяцев. Он, поцеловав меня, сказал, что не хочет больше со мной встречаться. Я была влюблена в него по уши. От этих слов у меня застыла в жилах кровь. А руки стали холодными, как лед. Меня начало колотить. Он ушел, а я все так и стояла у каменного парапета Сант-Эльма, не сводя глаз с поблекшего города и моря. Но спустя 5 дней он все-таки позвонил и смущенно сказал, что поступил так потому, что вдруг утратил смысл жизни. Эти его слова надолго запали мне в голову. Через 5 лет все повторилось. В то время мы сблизились с Джиной, его коллегой по политеху. Это была умная и образованная женщина из состоятельной семьи, незадолго до того овдовевшая и в одиночку воспитывавшая 15-летнюю дочь. Мы всего несколько месяцев как переехали в Турин, и она нашла нам прекрасную квартиру с видом на реку. Поначалу город меня не впечатлил, он показался мне каким-то железобетонным. Но скоро я поняла, как это здорово — наблюдать с балкона за сменой времен года. Осенью парк Валентина из зеленого становился желтым или багряным. С деревьев неспешно облетали листья, они кружились в тумане и устилали серую гладь По. Весной с реки дул резвый ветерок, поигрывавший молодой порослью и ветвями деревьев. Я быстро освоилась на новом месте. Еще бы, ведь мать с дочерью так старались мне помочь. Показали город, свели с лучшими торговцами. Но от всего этого разило фальшью. Я была уверена, что Джина влюблена в Марио. Слишком много жеманства от нее исходило. Иногда я его подкалывала, намекая, что опять звонила его пассия. Он смущался, но было видно, что ему это льстит. Мы вместе подшучивали над Джиной. Однако же она все прочнее входила в нашу жизнь. И ни дня не миновало без ее звонка. Эта женщина то просила съездить с ней куда-нибудь, то приплетала дочь Карлу, которую нужно подтянуть по химии, то разыскивала некую редкую книгу. С Стоит сказать, что она всегда была к нам весьма щедра. Приносила мне и детям подарки, одалживала свою машину, давала ключи от загородного дома в Кираско, чтобы мы провели там выходные. Мы охотно все принимали, ведь это было так удобно, даже с учетом того, что мать с дочерью в любой момент могли нагрянуть и внести сумятицу в наш привычный уклад. Однако за любое одолжение нужно было платить очередной любезностью. Вся эта вереница уступок опутывала нас, словно цепью. Марио превратился в наставника девочки, взвалил на себя обязанности ее умершего отца, ходил в школу разговаривать с учителями и стал даже, хотя у него было полно своей работы, заниматься с ней химией. И что тут прикажете делать? Я старалась не спускать с вдовы глаз. Мне совсем не нравилось, как она брала Марио под руку и, смеясь, что-то нашептывала ему на ухо. Но в конце концов все прояснилось. Стоя в дверях кухни, я увидела, как маленькая Карла повисла на Марио в коридоре после урока и, вместо того, чтобы чмокнуть в щеку, поцеловала его в губы. Тут до меня дошло, что опасность исходит не от матери, а от дочери. Девчонка, возможно, сама того не понимая, испытывала на моем муже привлекательность своего округлившегося тела и волнующего взгляда. Он же смотрел на нее, как человек, который, находясь в тени, изучает белую стену, опаленную солнцем. Мы поговорили об этом, но спокойно. Я терпеть не могла громких криков и резких жестов. В моей семье отношения выясняли довольно бурно. Помню, как подростком я часто пряталась, зажав уши руками, в каком-нибудь уголке нашей квартиры в Неаполе, оглушенная шумом дорожного движения на улице Сальваторе Роза. Мне казалось, что я нахожусь внутри грохочущей жизни, которая может разлететься на куски от одной неосторожной фразы, одного неловкого движения. Поэтому я приучила себя говорить немного и по существу, никогда не спешить, не бежать за уходящим автобусом, не торопиться с ответом и заполнять паузу в беседе нерешительными взглядами и смущенными улыбками. Да и работа меня дисциплинировала. Я уехала из родного города, чтобы никогда туда больше не возвращаться. И 2 года проработала в бюро жалоб одной авиакомпании в Риме. Выйдя замуж, я уволилась и стала ездить с Марио туда, куда его посылали по службе. Новые страны, новая жизнь. Чтобы не выдать этого своего страха перемен, я раз и навсегда приучила себя терпеливо ждать, пока все 3 волнения улягутся, и я смогу говорить ровным, спокойным голосом, который меня уж точно не выдаст. Эта моя самодисциплина пришлась как нельзя кстати во время прошлого небольшого кризиса в наших отношениях. Ночи напролет мы спорили шепотом, чтобы нас не услышали дети, и ненароком брошенное слово не ранило слишком глубоко. Марио говорил туманно, как пациент, который не может точно описать свои симптомы. Мне так и не удалось выведать у него, что он чувствовал, чего хотел и что ждет меня в будущем. Однажды он вернулся с работы сильно напуганным. Или, может, это был не страх, а отражение испуга, написанного на моем лице. Как бы там ни было, он собирался сказать мне что-то, но вдруг, в мгновение ока, передумал и произнес нечто совершенно иное. Я в этом точно уверена. Мне даже показалось, что я видела, как слова меняются прямо у него на языке. Однако я прогнала любопытство прочь и не стала выяснять, от каких именно слов ему пришлось отказаться. Мне хватило и того, что сложный период миновал. Все обернулось недолгим увлечением. Я потерял смысл жизни. Несколько высокопарно произнес он, прибегнув к тому же выражению, что и много лет назад. Чувство завладело им, лишив возможности видеть и слышать. Однако теперь с этим покончено. Больше его ничто не беспокоит. На следующий же день он отказался от встреч с Джиной и Карлой, бросил уроки химии и снова стал тем человеком, которого я знала. Это были единственные сложные моменты нашей совместной жизни. Той ночью я проанализировала их до мелочей. Затем, измученная бессонницей, я поднялась с постели и заварила ромашку. «Марио так устроен», — сказала я себе. «Годами он абсолютно спокоен. А потом какая-нибудь мелочь совершенно выбивает его из колеи. Сейчас его тоже что-то беспокоит, но волноваться не о чем. Нужно просто дать ему время прийти в себя». Я долго стояла у окна и смотрела на темный парк, прижав лоб к холодному стеклу, чтобы утихомирить головную боль. Очнулась я от звука подъехавшего автомобиля. Нет, это был не Марио. Я увидела музыканта с четвертого этажа, некого Карана, который шагал, сгорбившись и взвалив на плечи футляр с невесть каким инструментом. Когда он исчез под сенью дворовых деревьев, я выключила свет и легла. Это вопрос нескольких дней. Затем все наладится. Глава вторая. Прошла неделя. А мой муж не только не передумал, но и с каким-то безжалостным благоразумием утвердился в своем решении. Поначалу он приходил домой каждый день, всегда в одно и то же время, около 4 пополудни. Занимался с детьми, болтал с Джанни и играл с Иларией, а затем они втроем отправлялись на прогулку, иногда вместе с Отто, нашей добрейшей немецкой овчаркой, чтобы пес мог порезвиться в парке, принося хозяину палки и теннисные мячики. Я притворялась, что у меня полно дел на кухне, но всегда с волнением ждала, что Марио заглянет ко мне и объяснится, расскажет, удалось ли ему привести в порядок свои мысли. Рано или поздно он действительно заходил, но неохотно, с неудовольствием, которое с каждым разом становилось все более ощутимым. В свою очередь я следовала стратегии, выработанной долгими бессонными ночами. Сцены ежедневного быта, понимающий тон, показная мягкость, местами сдобренная легкой шуткой. Марио качал головой и говорил, что я слишком добра. От этих слов я размякала и обнимала его, пытаясь поцеловать. Он немедленно отстранялся, поясняя, что пришел только поговорить, показать мне, с кем именно я прожила все эти 15 лет. Марио описывал свои детские страхи, мерзости, которые он вытворял подросткам, болезненные отклонения времен ранней юности. Он старался очернить себя, и что бы я ни противопоставляла этому страстному самоунижению, все было напрасно. Муж непременно хотел, чтобы я видела его именно таким, ничтожеством, неспособным на настоящие чувства, посредственностью, мало чего добившейся даже в собственной профессии. Я внимательно его слушала и спокойно отвечала. Я не задавала вопросов и не ставила ультиматумов. Я лишь хотела дать ему понять, что он может на меня положиться. Однако под моим внешним спокойствием нарастала волна тревоги и злости, которая меня пугала. Как-то ночью я вспомнила черную фигуру из моего неаполитанского детства. Полную энергичную женщину, что жила с нами в одном доме на задворках площади Мадзини. Я часто видела, как она шла на рынок по людным улочкам и тащила за собой 3 детей. На обратном пути, груженная овощами, фруктами и хлебом, она подгоняла своих отпрысков, висевших кто на юбке, кто на набитых до отказа сумках, хлесткими задорными криками. Заметив меня на ступеньках дома, она останавливалась, опускала сумки на земь и, порывшись в карманах, раздавала нам, мне, дворовой ребятне и своему потомству конфеты. Она производила впечатление человека, довольного собственной нелегкой долей. От нее даже всегда хорошо пахло, как от новой ткани. Ее муж, рыжий и зеленоглазый, был родом из Абруццо. Работал он коммивояжером, поэтому постоянно колесил на своем автомобиле между Неаполем и Аквиллой. Единственное, что я помню о нем, он всегда сильно потел, и у него горело лицо, точно от кожной болезни. Иногда я видела, как он играл с детьми на балконе, мастеря им цветные флажки из папиросной бумаги до тех пор, пока жена не звала всех к столу. Затем между ними что-то приключилось. По ночам меня часто будили ее истошные вопли, от которых, как мне казалось, и дом, и переулок вот-вот распадутся на части, будто распиленные гигантской пилой. Протяжные крики и плач разносились по всей площади и терялись в сени пальм, подарками ветвей с дрожащими от страха листьями. Муж ушел из дома, потому что полюбил другую женщину, из Пескары, и никто его больше не видел. С тех пор наша соседка рыдала ночами напролет. В своей кровати я слышала этот шумный плач, больше похожий на хрип, который сотрясал стены и вселял в меня ужас. Моя мать судачила об этом со своими помощницами. Они кроили, шили и сплетничали, сплетничали, шили и кроили. А я в это время играла под столом булавками и мелом и повторяла про себя услышанные мною слова печали и страха, слова о том, что если не знаешь, как удержать мужчину, то все пойдет прахом. Это были женские истории об отцветших чувствах и о том, что случается, когда любовь уходит, и ты остаешься не у дел. Тогда женщина теряет все, даже имя. Может быть, ее и звали Эмилией, но для всех она превратилась в бедняжку. Теперь между собой ее величали только так. Бедняжка плакала, бедняжка гласила, бедняжка страдала без своего рыжего потеющего мужа с зелеными коварными глазами. Теребя в руках мокрый носовой платок, она рассказывала всем, что муж ушел от нее, вычеркнув из памяти и сердца. Она постоянно крутила этот свой платок в белесых пальцах и проклинала изменника, который сбежал от нее, как дикий зверь, с холмов Вамера. Такое показное горе вызывало у меня отвращение. В мои 8 лет мне было стыдно за нее. Она больше не выходила с детьми на улицу и не источала приятный запах. Теперь она скорбно несла вниз по лестнице свое высохшее тело. Она растеряла пышность груди, округлость талии и бедер. Ее широкое лицо больше не светилось молодостью и улыбкой. Бедняжка стала кожа до кости. Ее глаза утонули в лиловых впадинах, а руки напоминали теперь влажную паутину. Мать сказала однажды, эта женщина превратилась в сушеную рыбину. С того дня я каждый раз провожала ее взглядом, когда она выходила из подъезда без привычных сумок, словно слепая, шатаясь из стороны в сторону. Мне хотелось постичь ее новую натуру, натуру сероватой рыбы, увидеть, как блестят на ее руках и ногах крупицы соли. Вот из-за этого воспоминания я и старалась вести себя с Марио мягко и понимающе. Однако спустя некоторое время я уже не знала, как реагировать на его экзальтированные истории о детских и подростковых страхах и переживаниях. Дней через 10, когда я увидела, что и детей он стал навещать намного реже, во мне стала расти обида, к которой добавилось подозрение, что Марио меня дурачит. Мне пришло в голову, что пока я изо всех сил старалась выглядеть любящей женой, готовой поддержать его в трудную минуту, он не менее рьяно старается сделать так, чтобы я его разлюбила и заявила: «Убирайся прочь, видеть тебя больше не могу, ты мне противен». Скоро подозрение переросло в уверенность. Он хотел убедить меня в неизбежности развода, хотел, чтобы именно я сказала, что он прав и все кончено. Но и тут я воздержалась от необдуманных поступков. Я продолжала вести себя очень осмотрительно, как, впрочем, поступала всегда перед лицом жизненных трудностей. Единственным внешним признаком моего волнения стали равнодушие к беспорядку и слабость рук. Чем больше я волновалась, тем чаще все роняла.